Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, о чем в последнее время говорят и пишут в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет о планах Дональда Трампа в отношении Гренландии и о годовщине возвращения Алексея Навального в Россию. Последние дни мало что так будоражит мировую и сетевую общественность, как судьба Гренландии, в свете настойчивых заявлений Дональда Трампа о том, что этот остров должен принадлежать США. Основной аргумент – то, что остров играет ключевую роль в защите США как база для американского ПВО, что, несомненно, имеет под собой основания, но не объясняет, для чего им нужно обязательно владеть, комментирует сатирик и общественный деятель Виктор Шендерович на канале Ходорковский Лайв.
По поводу Гренландии и китайской и российской угрозы в Арктике. Про китайскую не знаю, российская, безусловно, есть. Но для того, чтобы ею заняться плотно, ее ликвидировать, не нужно присоединять Гренландию к Соединенным Штатам Америки. Да, достаточно в рамках Североатлантического Содружества, там 16, кажется, американских баз в Гренландии, все это раскупорить, все это насытить другим количеством военнослужащих, средств связи и так далее, и так далее. Все это можно было сделать в рамках НАТО, в консультациях с европейскими партнерами, вообще совершенно техническим образом. Если речь идет, повторяю, о безопасности арктических вод, Гренландии, Гренландии как стратегического такого правильного места и так далее, все можно было сделать абсолютно технически. Но Трампу не это нужно. Трампу для его нехитрого электората нужно расширение территорий, присоединение. При Трампе присоединили Гренландию. Вот что ему нужно.
Похожего мнения придерживаются и некоторые представители администрации США, пишет со ссылкой на одного из них журналистка «Дождя» Екатерина Катрикадзе.
Поговорила с бывшим высокопоставленным представителем американской администрации. По словам моего источника, Трамп прямо сейчас уничтожает все стратегические преимущества США. Ясно, что для американского присутствия в Гренландии не нужно ни покупать остров, ни захватывать его. Существующие договоренности открывают Вашингтону все двери без каких-либо резких движений. Но президент США чувствует себя на пике мощи, ищет возможности показать, что Америка неудержима. По словам источника, в случае вторжения в Гренландию НАТО придет конец. При этом Трамп уверен, что европейцы все проглотят, потому что они слабы. Теперь от Старого Света зависит, сможет ли он доказать обратное.
Заявление Трампа, что Дания не может обеспечить безопасность Гренландии и что это под силу только США, создали обострение в отношениях между двумя странами-членами НАТО. И это беспрецедентная ситуация, комментирует журналист Сергей Пархоменко на канале Breakfast Show.
История вокруг Гренландии – это действительно вещь очень серьезная для НАТО, прежде всего. И я бы здесь сравнил бы этот кризис с тем, что происходит и что привело к абсолютно тупиковой ситуации в ООН и в Совете Безопасности ООН. Выяснилось, что Совет Безопасности ООН был совершенно не готов к тому, что один из постоянных членов Совета Безопасности ООН, один из тех, кто был изначально назначен столпом стабильности, основы и авторитета, вот пять держав-победительниц, которые являются постоянными членами Совета Безопасности, вдруг одна из них окажется, собственно, не просто возмутителем спокойствия, а источником страшной угрозы, опасности, нарушителем всех правил, разрушителем всех законов и так далее, и так далее. И выяснилось, что ни Совет Безопасности, ни ООН в целом совершенно не понимают, что с этим делать. Структура для этого не предназначена. Теперь что-то подобное происходит в НАТО. Один из ключевых членов НАТО, а может быть даже самый, что ни на есть, ключевой член НАТО, вдруг создает ситуацию напряжения и разлома изнутри НАТО, и выясняется, что сама структура НАТО совершенно не предназначена для того, чтобы этому как-то сопротивляться и это как-то урегулировать. Я думаю, что, в общем, люди, которые управляют НАТО сегодня, военные и гражданские дипломаты, сидят и, в общем, в отчаянии пытаются понять, что теперь делать. Можно ли придумать какой-то временный протокол, как-то, я не знаю, отдалить Соединенные Штаты на какое-то время от принятия решений, придумать какие-то внутринатовские санкции или, наоборот, внутринатовские балансы, что-нибудь. Потому что ничего подобного нигде не предусмотрено. Ни в писанных статутах, ни в традициях, ни в каких-то уже сложившихся обыкновениях внутринатовских переговоров. Ничего такого не было.
Дональд Трамп объявил, что США введут высокие пошлины на товары из европейских стран, которые выступят против перехода Гренландии под контроль США. Европейские лидеры также опасались, что США могут попытаться отобрать остров силой. Но в речи на форуме в Давосе Дональд Трамп заверил, что таких планов у него нет. Он попытался убедить всех отдать ему Гренландию по-хорошему, комментирует политолог Александр Морозов.
Очень-очень деликатно Трамп выступил. По трамповским меркам это был просто максимум возможного доброжелательства. В духе мюнхенской речи Путина 2007 года, мол, мы к вам всей душой, а вы не хотите мне отдать какой-то кусок льда. Не угрожал, а давил на то, что зачем вы меня обижаете, я же все для вас сделал, от нацизма освободил, спас Европу. И сейчас тоже хочу спасти, а вы свои выгоды не понимаете».
Некоторым комментаторам показалось, что давосская речь Трампа похожа на мюнхенскую речь Путина, в том смысле, что она тоже провозглашает новый мировой порядок. Не факт, что Россия в этом миропорядке займет то место, о котором она мечтает, комментирует политолог Владимир Пастухов на своем канале «Пастуховская кухня».
Слушая Трампа и его риторику по отношению к Гренландии и Дании, и Европе в целом, я почему-то поймал себя на мысли, что это некое такое воспоминание о будущем для России – ну, не сегодняшняя Россия, я так себе и прикинул, приблизительно в диапазоне через 50-100 лет, но нечто подобное Китай будет говорить по поводу Сибири и необходимости взять эту территорию под контроль, потому что если ее не взять под контроль у слабой и ничего не решающей России, то она окажется в руках какого-нибудь антикитая. То есть, как ни парадоксально, то, что Трамп говорит... Мы начали с этого, то есть это выглядит как абсолютное сумасшествие с точки зрения привычных нам алгоритмов мышления, но это какие-то универсализмы, протуберанцев какое-то с точки зрения человеческой жизни отдаленное, с точки зрения жизни истории, один миг будущее. А в целом это еще раз говорит мне о том, что я сейчас не говорю про Трампа, Трамп это, знаешь, как это фильм «Покровские ворота», говорит... Трамп – это орудие определенных сил, и он, конечно, обладает слишком специфическими, многих отталкивающими, еще больше, конечно, количество привлекающими персональными чертами и манерой выражать какие-то тренды. Но, тем не менее, за этим стоит, довольно длительная работа мысли американских элит.
Россия пока чувствует себя на коне и, похоже, считает, что притязания США на Гренландию оправдывают ее собственную аннексию Крыма, судя по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова. На недавней пресс-конференции Лавров сказал: «Поставьте на место гренландского народа народ Крыма, и вам многое станет понятно. Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия для США». Конец цитаты. Кажется, глава российского МИДа забыл, под каким соусом присоединяли Крым, отмечает журналист Андрей Мальгин.
Вот как. Но все-таки, это народ Крыма самоопределился в 2014 году или Россия забрала полуостров ради собственной безопасности?
Так или иначе, есть ощущение, что Россия может почувствовать, что у нее развязаны руки, и пойти дальше, опасается политолог Андрей Никулин.
С учетом нынешней риторики и тех горшков, которые еще предстоит разбить, вероятность того, что Трамп и Штаты хоть как-то отреагируют на возможное обострение в далеком Балтийском регионе, сокращается, особенно с точки зрения тех, кто очень хочет в подобный вариант верить. Конечно, под давлением общественного мнения, прессы и, вероятно, пробудившегося из спячки Конгресса, как-то и когда-то Трамп все же отреагирует, но 2-3 недели протянуть без серьезных телодвижений может легко, с мрачным удовлетворением, наблюдая за проблемами европейцев, составляя долгие твиты о том, что он предупреждал и что такого не было бы, если бы его согласились уважить. И значит, все это время Европа будет вынуждена пытаться справляться сама.
Европа это, очевидно, хорошо понимает, комментирует на своем канале журналист Станислав Кучер.
Судя в Европе, окончательно расстались с какими бы то ни было иллюзиями. Европа всерьез сейчас обсуждает альтернативу НАТО. Создание собственной новой оборонной организации, в которой огромную роль будет играть, например, Украина. И вот только что политик опубликовал статью со ссылкой на европейского чиновника, неназванного, анонимный источник, где он говорит, цитата, о том, что в политике США произошел сдвиг, во многих отношениях он носит постоянный характер, ждать, пока вся уляжется, не выход. Не будем исходить из модели «переживем Трампа», будем исходить из модели «Америка Трампа» – это новая норма. Соответственно, зачаток нового альянса – это так называемая коалиция желающих. То есть речь не идет о формальном конце НАТО, а о параллельной архитектуре безопасности. Военный союз на базе Франции, Германии, Польши, стран Балтии с обязательным участием Украины. совместные закупки вооружений, общий штат логистика, меньше формальностей, больше скорости. То есть, грубо говоря, это НАТО без Соединенных Штатов, не по названию, но по сути. Понятно, что в любом случае это удар по тому самому Единому Западу, поэтому та тема, что Путин радуется и аплодирует, она все равно остается. Но Путин бы значительно больше радовался и аплодировал, если бы на месте НАТО не создавалось бы вообще ничего. Когда же возникает идея вот такого мощного союза, ну это, конечно, очень серьезный аргумент.
Европа совсем справится. Более того, ей нужно поблагодарить Трампа за такой мощный стимул, пишет политолог Станислав Белковский.
И в этот раз Европа, бог даст, как-нибудь выкрутится, потому что это сакральное пространство. А за все, что делается старушкой мощный старик Трамп, ему нужно дать всеевропейскую премию Карла Великого и вручить ее как можно скорее прямо в культовом Аахене, потому что именно 47-й президент США прямо сейчас внятно объяснил Европе. Пора принять и признать, что для США Евросоюз превратился из союзника в токсичного конкурента, и Вашингтон будет добиваться не процветания, но распада ЕС. Самое время вспомнить о неприходящем чувстве собственного евродостоинства. Необходимо срочно переизобрести свою идентичность, вспомнив о христианстве как основе и опоре. Уже нужно как-то дерегулировать и дебюрократизировать континент. Дональд Трамп и компания сейчас объединяют Европу в битве за ее выживание перед лицом фирменного датского вопроса «быть или не быть». Что может быть важнее?
Это не первый кризис, с которым сталкивается НАТО, напоминает на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
В моменте каждый кризис, конечно, кажется очень драматичным и почти беспрецедентным. Но иногда, оглядываясь назад, видишь, что все происходит не впервые. Ведь серьезные разногласия между союзниками по НАТО случались и раньше, в том числе с участием США. Пожалуй, главный пример здесь – Суэцкий кризис, 1956 год, когда Великобритания и Франция вместе с Израилем напали на Египет, не поставив в известность американцев. Вашингтон был в бешенстве, и Лондону с Парижем пришлось отступить. Отложенные последствия этого кризиса, одно из них, 1966 год, когда Франция вышла из военных структур НАТО и запретила альянсу иметь базы на своей территории. Драматизма добавляло то, что штаб-квартира НАТО тогда была в Париже, так что ее пришлось переносить в Брюссель, где она находится по сей день. Полноценное возвращение Франции в НАТО произошло только в 2009 году. Но даже если нынешний кризис будет преодолен, как мне представляется, Европа обязана сделать из него выводы. Как минимум, с начала 2025 года стоял вопрос о том, что США могут оставить Европу наедине с Россией. Можно было отмахиваться от этой перспективы, как от какого-то страшного сна. Но это реальность, которую надо принять. И эта реальность все ближе. Даже если Трамп исчезнет с исторической сцены, то этот эпизод – напоминание о том, что нужно меньше зависеть от Америки в вопросах обороны.
Не стоит спешить с заявлениями, что нас ждет новый миропорядок, основанный на силе. Старые правила игры пока никуда не делись, пишет Владислав Иноземцев.
Говоря о возвращении мира, основанного на силе, мы просто не помним того, как на деле выглядит такой мир. Даже в Европе в 19 и в первой половине 20 века он предполагал масштабные войны, стиравшие, пусть только на время, с карты целые страны и перекраивавшие границы на десятки лет. Отдельный верхушечный переворот или многолетняя позиционная война – это реализация не права сильного, а права наглого. Россия не может и не сможет позволить себе большого передела Европы по причине своей технологической убогости и экономической несостоятельности. Америка не в состоянии начать грандиозные войны из-за своей внутренней политической механики, которую Дональду Трампу не удастся разрушить. Наглые политики способны пугать остальных, но итогом может оказаться не разрушение мирового порядка, а его укрепление. Долгое время пребывавшие в летаргии государства придут в себя и задумаются о новых эффективных правилах. Настоящий мир хаоса обернется катастрофой в первую очередь для наглых стран, пока они бахвалятся нарушением правил на фоне их относительного соблюдения остальными. Но это может измениться. Поэтому я предпочел бы говорить о том, что нынешний миропорядок как никогда жестко проверяется на прочность, но не стал бы утверждать, что он уже разрушен. Не стоит делать скоропалительных выводов из процесса, у которого мы наблюдаем только первые шаги.
Гренландский кризис пока поставлен на паузу. Вечером после выступления в Давосе Дональд Трамп сообщил, что у него прошла встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, на которой они сформировали основу для будущего соглашения по Гренландии и Арктике в целом. Так что пошлины на европейские страны США пока накладывать не будут. Надолго ли это, знает только один человек на всей планете. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. «17 января исполнилось ровно 5 лет с тех пор, как Алексей Навальный прилетел в Россию из Германии, где его лечили от отравления новичком. В московском аэропорту он был арестован и на свободу уже не вышел. Друзья и сторонники политика вспоминают январь 2021 года. Александра Малакостова.
5 лет назад Навальный летел рейсом «Победа», а мы всю семейную вечеринку провели с телефонами в руках. Вечером самая упоротая часть семьи прыгнула в машину и сквозь перекрытые шоссе и глушилки, как в фильме про Бонда, ринулась в Шереметьево. Пробрались, встретили Юлю, Киру, команду. Алексея менты повязали и увезли. Дальше были протесты, выпуск расследования про дворец Путина и мгла, спускающаяся с удивительной скоростью. Но для меня навсегда этот день стал лучшей иллюстрацией того, как же мне повезло с семьей, мужем, его родителями и ближним кругом. Было тепло и уютно, и даже почти забылось, что мы были маргиналами даже в Москве. Вышло несколько тысяч человек, хотя должно было выйти несколько сотен тысяч.
Протесты в тот день прошли по всей стране, но они были недостаточно многочисленными, чтобы сорвать планы властей, комментирует журналист Андрей Григорьев на канале «Всходы».
Фиксировал эти протесты на камеру, сам находился в гуще событий, в толпе. Люди действительно были недовольны, и что им затыкают рот, с одной стороны. С другой стороны, они видели, что на этом фоне жируют какие-то типчики при власти. Там, сам Путин, путинская свита, путинские бояре, бояре в регионах. Да, и Навальному удалось поймать эту волну, причем он показал, что действительно, я, как бы он заявил, что он сам не боится, вернулся в Россию и все. И другие люди на улице тоже вышли. Но, к сожалению, Навальный, он, во-первых, переоценил, в общем-то, вот этот протестный потенциал. В любом случае, он переоценил тех людей, которые готовы были выйти за него. Пусть их даже оказалось больше, чем просто навальнистов. И, во-вторых, он недооценил власть, которая уже готова была избивать и убивать, чтобы, собственно, остаться у власти.
Власти тогда основательно подготовились к приезду оппозиционера номер один, вспоминают его сторонники. Марина Сотникова.
Я до сих пор думаю, что народ во Внуково не дал бы его арестовать. Такая огромная толпа сторонников приехала встречать его в аэропорт. Только на улице, несмотря на мороз, собралось несколько тысяч человек. Задерживать в залах аэропорта начали, когда самолет еще не вылетел из Берлина. Охрана аэропорта была усилена сотрудниками правоохранительных органов, в том числе в штатском. Кроме того, зону прилета от зоны вылета аэропорта Внуково за несколько часов до посадки самолета из Берлина отгородили плотным металлическим забором. К аэропорту пригнали кучу автозаков и военных машин. Но, несмотря на все эти меры, Путин струсил, приказав посадить самолет в Шереметьево. Отбили бы Навального в аэропорту Внуково обязательно. Я помню, как за траекторией самолета Навального в режиме реального времени с волнением и воодушевлением следили миллионы людей по всему миру, потому что в Россию тогда рейсом «Победы» летела надежда. А потом, да, отбить у них Навального было уже труднее. Здание, где проходил суд, оцепили полицейскими нарядами в несколько кругов. По ближайшим улицам невозможно было туда просочиться через их кордоны. Целая спецоперация была. Почему не отбили после суда? Этот вопрос сродни излюбленному украинскому. Почему подавлены протесты в России и Беларуси? Ведь украинский Майдан не был подавлен. Я всегда отвечаю спорящим со мной украинцам. Потому что в Украине не было диктатуры, а у нас и в Беларуси она была.
Задним числом очевидно, что шансов отстоять Навального у россиян тогда не было. Но в моменте это воспринималось совсем иначе. Мы успели забыть, какая серьезная организация тогда за ним стояла, комментирует политолог Маргарита Завадская в подкасте издания «Медуза».
для нас, для политологов, уже казалось, что все, это как бы лавочка совсем сворачивается, и все, что происходит среди российской оппозиции, только какие-то паллиативные действия. Но вот сейчас, отматывая назад, когда ты понимаешь, что бывает еще хуже, и когда постучались еще снизу, нет, еще люди продолжали бороться, и более того, это было успешно. Повторюсь, в тех условиях, вот в условиях того давления, в котором все это работало. У Навального невероятная узнаваемость, у него 40 региональных штабов, это фактически ФБК организация, которая работает как политическая партия, которая объединяет в себе два совершенно интересных процесса. С одной стороны, это партия, которая квазипартия, сейчас буду в кавычках, да, это все говорить, поскольку никогда эта сила не была зарегистрирована, несмотря на все попытки и вполне себе легитимные требования зарегистрироваться. Харизматичная фигура наверху этой организации. Понятно, что Алексей Навальный сам по себе персонально, это большая, огромная фигура, и действительно эта потеря невосполнима. Если я сейчас скажу, это просто огромный как бы understatement, да, по-английски, по-русски. Это не то, что корректно отражает степень той дыры, которая образовалась в российском антипутинском политическом поле и пространстве. При этом эта организация объединяла в себе мощнейший низовой потенциал, огромное количество волонтеров. Если посмотреть на количество людей, которые находились фактически на зарплате, к 2021 году, это тысячи людей.
Как обычно, в годовщины, связанные с Навальным, разгорелись споры о том, почему его соратники не удержали его за границей. Это было невозможно, пишет руководитель политпроектов ФБК Леонид Волков.
В этот день, 5 лет тому назад, Алексей улетел из Берлина в Москву, потому что не мог иначе, потому что вот такой вот он был, уникальный. Это и делало его Алексеем Навальным, политиком, который изобрел себя сам, который стал политическим лидером в стране, где десятилетиями напалмом выжигалось все политическое. Мне больно и грустно читать каждый год в этот день причитания на тему, как же так его не удержали, как будто была в мире сила, способная его удержать. Каждый раз злюсь, когда вижу такое, а потом думаю, ну а на что злиться? Просто люди меряют по себе, со своих каких-то житейских позиций. А Навальный мыслил совсем иными мерками, совсем иным масштабом.
Сейчас мы уже привыкли к тому, что российское государство играет без правил. Но в момент, когда арестовали Навального, подобные вещи еще были в новинку, комментирует юрист Елена Лукьянова на канале «Игрянул Грэм».
Все, что произошло с арестом Навального, и потом вот как на клубок шерсти наматывается нитка, это действительно новый этап в российской правоприменительной системе, в системе правосудия. Мы узнали много нового о том, как это может быть. Когда выездные заседания суда, когда совершенно накручивается одно уголовное дело на другое, и все это в режиме очень большого нарушения, пыточного нарушения в системе ФСИН. То есть с этого момента, наверное, можно начать отсчет того, что диктатура манипуляции, диктатура обмана в России снова начала возвращаться к диктатуре страха. Если видели вы эту чудесную книгу Гуриева и Дэниела Трейси «Spin Dictators», они очень проводят тонкую-тонкую такую грань между вот тем, как взаимопроникновение происходит, трансформация диктатур страха в современном мире, в диктатуру манипуляции и обратно. Примерно с этого же момента началось, конечно, усиление политических репрессий. И преследование ФБК гораздо более жесткое, введение новых уголовных статей и криминализация того, что не было криминализовано, и расплывчатые совершенно формулировки законов.
Жизнь Навального всегда будет служить примером для остальных, пишет активист Илья Никаноров.
Сейчас, спустя 5 лет, когда кажется, что тьма стала совсем непроглядной, а ужасом не будет конца, особенно важно почаще вспоминать, как жил Алексей Навальный. Его арестовывали, вели наружное наблюдение, его соратников задерживали, избивали, сажали и похищали в армию, посадили его брата, его отравили новичком, 3 года пытали в СИЗО и колониях и в итоге убили за полярным кругом. Он не сдавался ни на секунду, не позволял себе слабости. Столкнувшись с путинским адом, как никто другой, он стоял с гордо поднятой головой до самой смерти. И нам тоже важно хотя бы частично следовать его примеру, тем более в эмиграции, распространять правду и каждый день делать свое небольшое дело, поддерживать и вдохновлять друг друга, быть рукой опоры и не бояться зла.
Навальный мог бы вдохновлять оппозицию еще больше, если бы его не убили в российской колонии, говорит другая активистка Евгения Чирикова на канале Ксении Лариной.
Я иногда думаю, как бы было круто, если бы Алексей не вернулся, остался бы в Германии и поддержал бы российских добровольцев, которые воюют против путинского режима, потому что мне больно видеть, во что превращается его команда. Господи, мне было это просто сложно очень, вот эта ситуация, то, что сказал Волков. Невозможно. Честно говоря, невозможно, потому что на протяжении многих лет я сотрудничала с ребятами из команды Навального. Ну, я не скрою, мы многим помогли выехать из России, кого-то, ну, что называется, прямо из-под домашнего ареста вытаскивали, срезали с них эти браслеты, спасали. Мне казалось, что так тяжело вот, ну, самому ФБК, что они не могут своих спасать. Мы подключались. И я так надеялась, что мы будем плечом к плечу дальше сражаться с этим поганым режимом. И мне так странно, что они не подключились к этой борьбе против путинского режима по-настоящему. Потому что сейчас Украина – это наш самый главный союзник, который с оружием в руках. Каждый день, истекая кровью, пытается с этим монстром сражаться. И не помогать ему, когда ты сам против этого режима, это выше моего понимания. И мне очень ценно то, что уже находясь в тюрьме, Алексей пересмотрел свои взгляды насчет там Крым не бутерброд стыдный, и что он все-таки поддержал Украину, да, почти перед смертью, но он это сделал. Для меня это важно, это вот в моих таких, ну, мечтах, вот если бы он был жив, то было бы как круто, представь себе, вот эту всю мощь, которая была в его команде, направить на помощь Украине и ЗСУ. Но это мечты. А реальность, мы видим, она, вот как говорит Сорокин, она намного жестче.
Знал ли Навальный о том, что он идет на верную гибель, и каким путем он пошел бы, если бы остался жив, это вопросы, на которые мы уже не получим ответа. Но в том, что следовал бы голосу своей совести и не поддавался бы страху, нет ни малейших сомнений. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!